Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас! Как обычно, в прямом эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Мы обсуждаем, как работает голова. Сегодня у нас, ну, такая немножко спекулятивная тема, а именно, как добиться успеха. Правила успеха, если угодно. Повторюсь. Тема абсолютно спекулятивная, и сама мысль о том, что есть какая-то заученная последовательность действий, которая поможет вам добиться успеха, что-то типа заклинания, но на уровне поведения, это, конечно, профанация. Но действительно есть некие черты, скажем так, навыки личности, которые можно наработать и которые позволят, скажем так, более эффективно достигать поставленных целей и получать удовольствие от жизни. Я для того, чтобы это не было, этот разговор не был слишком скучным, обычно, ну, уже теперь, наверное, обычно беру в качестве примера какой-то фильм, и в данном случае я решил, что лучше всего нам поможет Форрест Гамп. Сюжет пересказывать не буду, потому что он достаточно известный, 189 тысяч Оскаров, и вот это вот все, и все его посмотрели. Если вы вдруг не посмотрели, то вам предстоят сколько-то там 180 или сколько-то минут радости и счастья. Прежде чем начинать о том, как же все-таки пытаться наработать те навыки, которые позволят добиваться успеха, давайте мы все-таки поговорим о том, что может помешать. Вот есть такой Форрест. Он немножко умственно отсталый. Он окружен людьми. И они не умственные. Они все-таки умные-умные. Умные-разумные, я бы даже сказал. И они точно знают. Они точно знают, чего они хотят. Они точно знают, как должно быть. Дженни, любовь Форреста, которую сыграла... Так, а кто ее сыграла? Ну, в общем, кто-то ее сыграл. Видимо, Робин Райт Пен. Вот, такая абсолютно обаятельная девушка. Она точно знает, что хочет стать знаменитой певицей, точно знает, как ей нужно к этому прийти. Есть лейтенант Дэн Тейлор, с которым, под руководством которого Форрест воюет во Вьетнаме. И он тоже точно знает, чего он хочет стать героем. Есть Баба, это друг Форреста, который тоже точно знает. Он точно знает, что хочет стать богатым, и он знает, как он хочет стать богатым, что вот он откроет креветочный бизнес, будет ловить креветок и разбогатеет. Они все точно все знают. Они точно все это представляют для себя, и тем не менее они этого не достигают. Наверное, потому что у них есть вот то, что в когнитивной психологии называется должествование. И в этом смысле Форрест делает очень простые вещи. Во-первых, он сосредоточен на процессе. Ему глубоко наплевать на результат. Он играет в теннис после ранения, потому что он хочет играть в теннис. Он играет в него часами, потому что ему нравится играть в теннис, в пинг-понг. Он бегает по футбольному полю, потому что ему нравится бегать. И в этом смысле ему, в принципе, всего две вещи в этой жизни в начале, по крайней мере, нравятся. Это бегать и это Дженни. И в этом смысле социальный лифт, который Форреста запускает, то есть его там замечает футбольный тренер, он попадает в колледж, потому что играет в футбол. И все это благодаря чему? Благодаря тому, что ему просто нравится делать то, что он делает. У него отсутствует когнитивная схема, что он должен, что вот он что-то должен, что вот он должен выиграть. Он ведь бегает не для того, чтобы выиграть. Он в теннис-то играет не для того, чтобы выиграть. У него, в принципе, вот этой вот цели нету. У него процесс и есть цель. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Это я, на самом деле, не сам с собой разговариваю, как могло бы показаться, со звукорежиссером. Так что я еще в своем уме, хотя психотерапевт имеет право сойти с ума. Хорошо. Никто ему в этом не вправе мешать. Так. Следующий момент – это непонимание социальных условностей. Он может абсолютно спокойно, общаясь с президентом, заголить попу. Он может спокойно, общаясь с другим президентом, между прочим, фамилия которого Кеннеди, пойти сказать, что вот я хочу в туалет, и извините, пожалуйста. Он, в принципе, не понимает, что такое социальное табу. И в этом смысле ему гораздо проще достигать результата, потому что ему ничто не мешает, он не оглядывается, он не боится быть смешным. Ой, слушайте, у нас тут, по-моему, гроза собирается. И, наконец, последний, наверное, момент – это физическая невозможность понять концепцию неудачи. Очень сложно начать косо и криво себя вести из-за страха неудачи, если ты понятия не имеешь, что такое неудача. Еще важный момент по поводу сосредоточенности на процессе. Обратите внимание, вот это у него есть способность концентрироваться на том, что он делает, но поскольку ему это нравится, неограниченно долгое время. Прям вот неограниченно долгое время. Вспоминаем теорию про 10 тысяч часов. Она, конечно, скажем так, со многими огрехами, но при этом все-таки действительно, ну, не прям 10 тысяч, там такая теория была, что вот если ты что-то делаешь 10 тысяч часов, то ты станешь прекрасным профессионалом. Понятное дело, что не факт, понятное дело, что нужен талант, понятное дело, что 10 тысяч – это, в общем, цифра более или менее взятая с потолка, но, тем не менее, именно вот эта способность концентрироваться, она принципиальна. И, наконец, вот первый и последний кадр фильма, мне кажется, они дают ключ ко всему. Там фильм начинается с того, что летит перышко. И фильм заканчивается кадром полета перышка. И в этом смысле перышко – это, конечно, Форест. Он не делает людям зла. Он вот так вот летит в потоке жизни. Он помогает друзьям. Он ничего не ожидает от жизни. Они все чего-то ожидают. В результате не достигают своих целей. Он достигает их целей. Он реализует все их мечты. Потому что он вот так вот умеет летать в потоке жизни, как это перышко, которое начинает и заканчивает фильм. Собственно говоря, вот этот кадр, он зацикливает весь... всю вот эту вот сюжетную арку Фореста. И он такой, знаете ли, блаженный. Я не буду очень долго растекаться мыслью по древу. Давайте я тихонечко начну отвечать на вопросы, которые, спасибо вам большое, вы присылали в директ доктора Вайнер, в телеграм доктор Вайнер. И если вдруг вы сейчас смотрите меня в YouTube, то у вас есть возможность задать мне вопрос прямо там. Вот я открываю трансляцию и, соответственно, чатик. Итак, правильно ли я понимаю, что, получая радость от процесса, рано или поздно придешь к результату, или все-таки в голове должна удерживаться цель получить результат? Ну вот, как я и сказал, секрет ведь Фореста в чем? Секрет его в том, что процесс и есть цель. То есть вы подходите к этому вопросу точно так же, как все окружение Фореста. Что, мол, все ради цели, и вот как бы так извернуться на бупе, чтобы эту цель достигнуть. А Форест ее уже достиг. То есть он, когда играет в теннис, ему ни в голову не приходит, что нужно побеждать на каких-то там международных соревнованиях, на которых он впоследствии победит. Ему в голову не приходит, что нужно стать каким-то там долларовым миллионером, начав ловить эти креветки. Он, по-моему, берет в аренду вот этот вот катер для ловли креветок. И он ничего поймать не может. И у него денег нету. То есть они закончились, он все их уже потратил. У него креветок этих тоже нету. То есть у него прям реальная неудача, реальная фиаско. И при этом ему в голову не приходит расстраиваться или как-то там когти рвать из-за того, что он все еще не разбогател. Он что делает? У него был друг. Он этого друга любил. Этот друг погиб. Он реализует его мечту. Он как бы общается со своим другом. Поэтому он, конечно, в результате он там становится миллионером. У него там сколько-то этих катеров, 12 или сколько-то, которые ловят эти креветки. Он уже перестает работать. Он обеспечен там до конца жизни и так далее, и так далее. Но там целью был процесс. Отдача долга, ну не долга, скажем так, уважение памяти друга, которого он искренне любил. Там не шла речь о том, чтобы разбогатеть. Получается, что немалую роль в получении успеха играет и фокусировка именно на одном процессе. Да. Ну, тут, в общем, я даже не знаю, как это более полно ответить, безусловно. То есть, вот те самые навыки мы получаем. Я даже, когда вот сейчас начинаю учить новый язык, русский. Да нет, не совсем, но тем не менее. Я тихонечко просчитываю про себя, какое количество лет мне понадобится, исходя из того, что я трачу в неделю сколько-то часов. Ну, неважно сколько. Поэтому, да, сосредоточенность на процессе и длительность этого процесса принципиальны, даже при условии, что я абсолютно бездарен в плане как лингвист. А это правда. Тем не менее, ну вот нет таланта к языкам иностранным. Тем не менее, я понимаю, что все равно я его рано или поздно... Не рано или поздно, а я его выучу. И сам процесс обучения... Я специально искал себе такого преподавателя, который для меня сделает процесс обучения комфортным. И никаких ожиданий. Вот тоже я не повторяю вот этих вот ошибок. Вот этих ошибок Дженни, лейтенанта и так далее. Я абсолютно сосредоточен на процессе, у меня нет задачи вот прямо его через год выучить. Что такое... А, нет, стоп. Промахнулся с вопросом. Не совсем понятно. Как второй пункт? Непонимание социальных условностей помогает добиться успеха. Неужели люди захотят работать с человеком или инвестировать в идеи человека, у которого отсутствует чувство локтя и навык навигации в социуме? Я не говорил о том, что сильной стороной Фореста является то, что он садится в кабинете в Белом доме где-то и начинает там справлять свою нужду. Наверное, потому я это не говорил, что он никогда этого и не делал в фильме. Речь шла о другом. Речь шла о том, что вот ему захотелось в туалет. У него возникла потребность физиологическая. Так, на меня стали слетаться насекомые. Я тихонечко разлагаюсь. Так вот, у него есть физиологическая потребность. И он не боится показаться смешным. Отчасти потому, что нищему пожар не страшен. Он с детства растет в парадигме, что он умственно неполноценный. И кто там уже только мог над ним там в детстве поиздеваться, над ним поиздевался. У него есть потребность. И он плюет на вот эти социальные табу, что «Ой, боже мой, я в Белом доме, нельзя отпроситься в туалет у президента». У Кеннеди у самого нет, можно, у меня... Понимаете, вот мой горячо любимый учитель в свое время всегда вспоминал депортацию народов, в частности, депортацию чеченского народа во времена Сталина. И вот их везли в этих жутких вагонах для скота вместе женщина-мужчина. Естественно, как может женщина оправляться при мужчине в рамках вот религиозных представлений. И в результате там были ужасные смерти от перитонита, от разрыва мочевого пузыря. И вот способность в какие-то критические моменты абстрагироваться от социальных условностей. Это, безусловно, и сила, и мудрость, и у Фореста это есть. Если социальный момент станет поперек его потребности, то у него ничего вообще нигде не дернется. Он спокойно сделает то, что ему комфортно, и то, что ему нужно. Поэтому речь, простите, идет не о том, чтобы... Как вы там пишете? Что, не о том, что у него нет чувства локтя. У него есть чувство локтя. Он, между прочим, во Вьетнаме спасает взвод от гибели. Он, между прочим, лейтенанта, который хотел стать героем и остался без ног, приобщает к бизнесу и делает его абсолютно социализированным и состоявшимся и компенсированным своей инвалидности этой. Он много чего хорошего делает. Да, он помогает семье, бабы, друга своего. Это не про то, что у него нет чувства локтя, это про умение отделять зерна от плевел. Про умение не ставить социальную условность. Понимаете, вот дети, которые сидят в этом классе и боятся лишний раз руку поднять и попроситься выйти. Вот про это. А у него, в принципе, этой внутренней борьбы не возникает. И это, конечно, залог успеха. Что такое успех? И всем ли он нужен? Понимаете, какая штука? Успех, ну, формальное определение успеха какое? Умение достигать своих целей. Если я умею достигать свои цели, то я, соответственно, успешен. Если я свои цели достигать не умею, то я, соответственно, совершенно не успешен. И в этом смысле Видимо, мы говорим как раз про навыки, которые помогают этих целей достигать. Всем ли он нужен? Но я думаю, что все хотят свои желания реализовывать. Другой вопрос, что вы-то, видимо, имеете в виду некий стандартный набор. Вот эта вот машина, дача, квартира. И что, мол, далеко не всем это надо. Нет, я думаю, что вот этот стандартный набор, он очень дальний родственник успеху. Он, более того, к успеху не имеет отношения, потому что есть же люди, которым это не нужно. И, соответственно, реализовывать социально навязанные стереотипы, а не свои желания, какое-то имеет отношение к успеху? Абсолютно никакого. Это, наоборот, неуспешно жить, пытаться втиснуть себя вот в это прокрустово ложе социальных, опять же, условностей и тех желаний, которые ты как бы должен хотеть. Как определить, что такое успех для тебя лично? Вы тихонечко смотрите на те цели, которые у вас есть. Вы смотрите на то, что вы делаете для того, чтобы их реализовать. И вот если у вас есть какая-то поведенческая реакция, то есть есть какие-то действия, направленные в сторону тех целей, которые вы манифестируете для себя, значит, вот достижение этих целей для вас и есть успех, значит, эти цели связаны с вашими потребностями, это истинные цели, значит, ну вот, такие у вас представления о прекрасном. Если вы по факту что-то там манифестируете, но ничего не делаете, значит, вы уже достигли успеха. Значит, у вас по факту все хорошо, потому что нет дефицита потребностей без поведенческой реакции. Вот это нужно четко понимать. Так. В сетевом бизнесе много коучей, они являются известными личностями, такими как ББББ, тут идет перечисление типа Джона Кеха и так далее. Реально ли прокачка личности связана с финансовым и личным успехом? Ну, во-первых, у меня сразу возникает вопрос, что такое прокачка личности? Если мы говорим про гармонизацию личности, про умение выкидывать к чертовой матери из своей жизни то, что снижает ее качество, то, что препятствует удовлетворению потребностей и тех, кто этому препятствует. Если мы говорим про умение включать в свою жизнь то, что необходимо, устранять эти дефициты, то да, конечно, тогда это напрямую связано с успехом, то есть с достижением того, чего ты хочешь. Если же мы говорим, опять же, если мы говорим про прокачку личности, имея в виду то, как это преподносят вот эти господа, в моем понимании это не имеет никакого отношения к гармоничности личности, к тому, чтобы реанимировать естественные механизмы, которые позволяют личности достигать гомеостаза психического, то есть равновесия. Поэтому, если вы под прокачкой это имеете в виду, то нет, я думаю, что не имеет. Я думаю, что в конечном итоге все эти тренинги – это лекции о пользе $1000, которые вы заплатите тренеру. Так, успешный всегда богатый. Успешный всегда богатый. Потому что, ну, знаете, сразу вспоминается выражение, что бедный подобен мертвому. Если мы под богатством имеем в виду столько пропитания, столько финансовых средств, сколько мне необходимо, то тогда, конечно, да. Успешный всегда богатый, потому что, ну, успех, повторюсь, это устранение дефицита. Это вот умение устранить какой-то дефицит, достигнуть этой цели, которая с ним связана, что-то включить в свою жизнь. И в этом смысле, конечно же, успех – это, ну, в смысле, финансы входят в понятие. Понятное дело, что нет какой-то такой определенной суммы. То есть, если она есть, если вы имеете в виду под богатством какую-то конкретную сумму, то нет, это, конечно, успех не равно богатству. Да, в принципе, богатство включено обязательно в понятие успеха, но успех не равно богатству. То есть, успех – это, конечно, больше. Так. Мне тут пришел вопрос. Здравствуйте, скажите, как реагировать? В YouTube доктор Вайнерон пришел. Как реагировать, если сын 9 лет при любых неудачах, ошибках начинает жаловаться и ныть? Ну, во-первых, это означает, что у него есть положительный эмпирический опыт, связанный с тем, что мама всегда пожалеет. И ладно бы пожалеет. Видимо, у него есть эмпирический опыт, связанный с тем, что можно будет не дожимать, то есть не довести дело до конца. И отвечая на ваш вопрос, как реагировать, продолжать его жалеть, целовать в лобик, говорить, что любите и так далее, но ни в коем случае не позволять ему не доводить дело до конца. Потому что в его голове не должно сформироваться причинно-следственной связи. Начал хныкать, и напряжение снизилось, потому что можно теперь не делать того, что мне делать неохота, даже если стратегически это сделать выгодно. То есть это такая антисамодисциплина получается. Этому, конечно, учить ребенка не комильфо. Так. Какие черты личности... Какие черты характера помогают быть успешным? И можно ли сохранять спокойствие на пути к успеху? Или переживание, получится, не получится, это часть пути. Ну, вот, собственно, те черты личности, про которые я только что рассказывал, отвечая про тренеров в этом самом сетевом бизнесе. Но только не в смысле, что они учат эти черты личности развивать, а в смысле, что в моем понимании прокачка личности – это, повторюсь, гармонизация личности, умение включать в свою жизнь то, чего не хватает, умение выкидывать из своей жизни то, чего не хватает. Опять же, все по Форесту. Умение сосредоточиться на процессе, выбор тех процессов, которые приносят удовольствие. Не пытаться заниматься тем, что не нравится, и рассказывать себе, что нет, мне это должно нравиться, нравится, давай нравится. А умение решиться заняться тем, что действительно нравится. И это, конечно... Умение концентрироваться длительное время на том, что ты делаешь, это умение абстрагироваться от социальных условностей, умение абстрагироваться от понятия неудачи. Ну, в общем, как-то выстраивать отношения, выстраивать субъект-субъектные отношения, то, что не умеют, кстати говоря, делать зависимые, они умеют чудесно выстраивать субъект-объектные отношения, то есть отношения между собой и объектом, ну, там, условно говоря, бутылочкой водочки матушки. А, простите, пожалуйста, вот как-то с другими людьми выстраивать отношения они не умеют. Только разве что либо с употребителями, либо со зависимыми, с которыми отношения выстраивать не нужно по той простой причине, что они в любом случае и так никуда не денутся. Можно ли переформатировать? Ну, это уже не совсем по теме, но тем не менее мы же понимаем, что... Что бы Советский Союз ни начал делать, получается автомат Калашникова, как в том анекдоте. Какой бы эфир мы ни начали, все равно будет вопрос про отношения. Можно ли переформатировать либидо, если меня сексуально не привлекают те мужчины, с кем отлично дружить, и не получается дружить с теми, кто сексуально привлекателен для меня? Можно ли сделать так, чтобы друг стал привлекательным для меня? Ну, слушайте, мой ответ будет состоять из двух частей. Первая часть заключается в том, что, ну, давайте будем откровенными, голод не тетка, свое дело сделает. Понимаете, когда ко мне приходит пациент, так, сейчас, видимо, мы должны... Нет? Хорошо, нет, так нет. Значит, возвращаясь к нашим баранам, когда ко мне приходит пациент и рассказывает, что у него... исчезло или не исчезло, но существенно снизилось его влечение к супруге, я ему рекомендую начать с того, чтобы перестать мастурбировать, чтобы перестать снижать напряжение, занимаясь сексом с любовницей, чтобы перестать снижать напряжение, употребляя алкогольные напитки. То есть, дружище, начни копить напряжение, поставь голову перед выбором. Вот либо ты утилизируешь напряжение через этого человека, либо ты взрываешься от напряжения. И, как правило, в 9 случаях из 10, если там совсем отношения не подохли, о чудо, О чудо, все реанимируется. Так, сейчас мы сделаем маленький перерыв на рекламу и новости, а потом мы продолжим. Возвращаясь к нашим баранам. Переформатировать либидо. Второй момент, который важен в том, чтобы его переформатировать, это реструктуризировать сам факт влечений к этому типу людей, то есть что это означает в переводе на русский язык. Есть мужчины, которые вас привлекают, и вы почему-то их не привлекаете. Если проблема только в этом, то тогда, мне кажется, стоит задать себе вопрос, а что мне можно сделать, что мне нужно сделать для того, чтобы влезть, встроиться в систему потребностей этого типа мужчин. То есть, очевидно, что у людей существует цена. И я все равно продолжаю утверждать, что тройки строят свои отношения с тройками успешно, а тузы с тузами. И когда есть сильный диссонанс, ничего хорошего из этого не получается. Потому что, как правило, либо там где-то на горизонте появляется туз, либо вообще ты даже не входишь в начало партии, тебя сразу выкидывают из этой колоды. Поэтому что мне можно сделать, чтобы превратиться, например, там из десятки в короля? И тут важный момент. По мере того, как я начну превращаться, то есть не просто лениво на попе сидеть, а прям превращаться, то есть делать себя дороже во всех смыслах, моя голова, скорее всего, придет к выводу, что овчинка в выделке не стоит. То есть эти мужчины в вашем случае, девушка, которая спрашивает, или эти женщины в моем случае, это не важно, они того не стоят. Я настолько подустану. Настолько подустану, как там вот человек спрашивал, так он сформулировал, прокачивать личность. Я настолько подустану прокачивать личность, что приду к выводу, что, наверное, в принципе, те друзья, которые хотят со мной, ну, друзья, в смысле, друзья женского пола, которые, ну, или в вашем случае мужского, которые хотят со мной быть, и которые претендуют на роль совсем даже и не друзей, они не так уж и плохи. То есть, понимаете, это опять же приведу пример, как в случае, когда приводят ученика, у которого близится ЕГЭ. И он жалуется на то, что я сейчас сойду с ума, тревоги и страха, и все пропало, и гипс снимают, и клиент уезжает. Я ему говорю, дружище, давай с тобой просто договоримся, что каждый раз, когда у тебя будет тревога по поводу того, что ты все провалишь, подниматься выше какого-то уровня, ну, ты сам себе отметь выше какого там, оцени это там от 1 до 10, да, ну, например, там выше 6. И когда у тебя эта тревога, повторюсь, начнет подниматься, сразу же начинаю учить, понимаете, легко. Я неоднократно уже об этом говорил, легко тревожиться, когда ты лежишь на диванчике. Ты попробуй тревожиться, когда ты работаешь на урановых рудниках. То есть ты легко тревожиться и устраивать истерики как по поводу ЕГЭ, когда ты лежишь, повторюсь, там, ну не знаю, не на диванчике, на кроватке или в кроватке. А другое дело, когда ты учишь, как ломовой битюк, у тебя как-то нет сил уже просто тревожиться. Ты перегораешь по этому поводу, не говоря о том, что просто появляется уверенность по поводу того, что ты знаешь материал. И тут, в общем, то же самое. Ты так устанешь прокачивать, повторюсь, вот мне понравилась эта цитата, ну, в смысле, это выражение, прокачивать свою личность, что твои вот эти вот притязания, они тихонечко начнут снижаться. Легко хотеть стать владельцем автомобиля, который стоит 50 миллионов рублей. Попробуй начать зарабатывать эти 50 миллионов, и ты, в принципе, станешь гораздо более лоялен, демократичен и радостен в управлении тем автомобилем, который есть у тебя. И, наконец, наверное, последний, третий момент про реструктуризацию. Это, конечно, не позволять себе выстраивать, ну, пытаться, по крайней мере, выстроить какие-то взаимоотношения межличностные, сексуальные, любые другие, с теми мужчинами, которые вас так привлекают. То есть вы, по сути дела, свою голову ставите перед выбором, дорогая голова, либо ты повернешь свое неповоротливое либидо в сторону тех, кому мы нравимся, либо у нас с тобой, извини, пожалуйста, будет целибат, потому что ваша ведь голова такая привереда, потому что понимает, что сейчас пройдет мимо вот эта вот раковуха, и я побегу за ней, обгоняя мечту, а когда голова из года в год, а это реструктуризация либидо, это длительный процесс, это может занять не один год, когда голова будет из года в год понимать, что нет, вот как бы, значит, мне раковухи не нравились, все равно я с ними не побегу, а будут только те, кто есть. Со временем голова волен-с, не волен-с. Но это вот классика поведенческой терапии. То есть сначала я начинаю что-то делать, и у меня симптоматика ухудшается, потому что голова усиливает сопротивление. Потом я продолжаю это делать. И появляется некое равнодушие со стороны психики. И, наконец, в результате, ну, там, естественно, вот не то, что эти прям этапы чередуются, как в учебнике. То есть, понятно, что существует некое затухание синусоиды. То есть, стало потяжелее, стало полегче, стало равнодушно, стало там, значит, снова немножко тяжело. И вот, наконец-то, когда это значит, синусоида превращается в некую прямую, я даже начинаю получать удовольствие от процесса, но это при условии, что я не возвращаюсь к старому. Если я вернулся, я обнулился. А если обнулился, то ну, нужно, соответственно, начинать убеждение моей психики заново. Так, дорогие друзья, зачем люди стремятся к успеху? Слушайте, у нас в голове есть внутренняя система мотивации. Если объяснять на пальцах, она устроена примерно следующим образом. У нас есть потребности, которые способствуют в конечном итоге, я об этом уже рассказывал, двум вещам. Моему выживанию как особи и моему выживанию как вида. Это самое выживание требует массу неприятных моментов, чтобы я делал. И, естественно, моя голова энергосберегающая, потому что она часть тушки энергосберегающая, этого делать не хочет. И если бы не было вот этих вот, не было бы этой внутренней системы мотивации, мы бы просто вымерли. Но она есть. Как это работает? То есть, когда я начинаю делать то, что мне нравится тактически, и тихонечко плюю на потребность, и потребность длительное время находится во фрустрированном состоянии, то есть в дефиците, она не удовлетворена, у меня начинает подниматься напряжение. Ну, вот так же, как когда вы, например, голодаете. Вот вы голодаете, у вас тихонечко поднимается в психике напряжение. Формируется у вас в коре головного мозга доминанта. Эта доминанта, вот очаг возбуждения, эта доминанта начинает, этот очаг возбуждения начинает быть окружен очагом торможения. То есть, все остальные моменты меня перестают тихонечко интересовать. Они потому что не могут заглушить доминанту, потому что вот этот очаг торможения, он как такая стена у замка. Она не пропускает вот эти вот стрелы нервных импульсов. И, соответственно, вот у меня уже появилось какое-то желание, какая-то цель. А когда я ее удовлетворил, соответственно, напряжение... И субъективно я по этому поводу чувствую негативные эмоции. И вот я, значит, удовлетворил эту потребность, у меня напряжение снизилось прям моментально. Вот я только поел, и прям сразу, вот я еще даже из-за стола не встал, все, уже мне хорошо. Хорошо, что означает, что напряжение снизилось, доминанта, ну, она, конечно, никуда не делась, она уснула до поры до времени, и все, и у меня, соответственно, положительные эмоции, то есть я субъективно вот это снижение напряжения ощущаю как положительные эмоции. И в этом смысле, зачем люди добиваются успеха? Для того, чтобы вот эту морковку от нашего мозга получить. В этом смысле мы такие немножко зависимые люди от нашей вот этой системы, то есть это наша химическая. То есть мы зависимы от дофамина. По сути дела, мы за ними бегаем всю жизнь, чтобы он тихонечко выделился. И нам стало хорошо. Что такое мотивация? Мотивация – это всегда дефицит. Ну, то есть, если мне чего-то в этой жизни не хватает, и мне от этого по-настоящему плохо, как раз вот в рамках той самой системы, про которую я начал вам... Стреляли. Про которую я начал вам рассказывать, то в таком случае, конечно... В таком случае, конечно, у меня мотивация будет выше крыши. А когда мне... Вот часто спрашивают про детей, а ему ничего не хочется. Конечно, ему ничего не хочется, потому что вы ему все дали. То есть вы ему все дали, и теперь переживаете, что у вас нет способов его замотивировать. Так правильно, у него уже тузы на руках, вы эти тузы отберите, и он сразу много чего захочет. Вы останьтесь дома один, не ешьте, сериальчики не смотрите, просто сядьте на стул, и у вас сразу часа через 4 буквально, а то и раньше, столько желаний появится. Ну, про сходить в туалет я даже там молчу. Но, в принципе, столько желаний в голове всплывет, вы удивитесь, как много вам всего хочется и есть, и спать, и чесаться, и сексом заниматься, и вспомните, что денег надо. В общем, познакомитесь со всеми дефицитами, которые вы заглушаете в своей повседневной суете. Как? Так, что делать... Сейчас, секунду. Что делать, если... Спасибо большое, что присылаете вопросы в эфир YouTube. Что делать, если либидо завязано на адреналине в большей степени? Без адреналина скучно и блекло. Так вот, это как раз то, о чем я говорил, что мне с роковухами весело. Там адреналин, там американские горки, там созависимые отношения, там вот это вот все. И поэтому возвращаемся к тезису, который я озвучивал буквально там, не знаю, 5 или 10 минут назад, про то, что год-два вот без этих вот роковух и воленс-неволенс мое либидо перенастроится на скажем так, женщин, с которыми можно выстроить качественную, хорошую семью, с которыми будешь счастлив. То есть вот эти психопатизированные отношения, они ведь на самом деле счастливыми не делают. Да, очень сильный адреналин, очень сильные эмоции. И опять же, пока моя голова будет верить, что у нее есть шансы меня продавить, я буду срываться. Когда моя голова поймет, что со мной эти штучки не проходят, и сколько бы она там ни мучилась, зайка, все равно вот не будет в моей жизни этих роковых женщин, вот этих фан-фаталь, ну, соответственно, все, тут сразу же выяснится, что всякие там сонечки мармеладовые меня начинают резко интересовать, а не Настасьи Филипповны. Так, сейчас, секундочку, потерял вопросы. Так, как поднять самооценку? Ну, неоднократно говорили про это. Еще раз в двух словах скажу. Самооценка – это положительная, высокая, хорошая самооценка, качественная. Это положительный эмпирический опыт. Соответственно, низкая самооценка – это отрицательный эмпирический опыт. То есть, чем больше у вас будет положительного эмпирического опыта, тем, соответственно, больше. То есть, тем, соответственно, выше у вас будет самооценка, тем лучше у вас будет настроение и самочувствие. Поэтому вы сначала задаете себе вопрос, а в какой сфере у меня самооценка провалена? Потому что самооценки бывают разные, как у доктора, как у мужчины, как у велосипедиста, как у повара, как у пятого, как у десятого. И затем тихонечко трудитесь над тем, чтобы положительный опыт наработать. И счастье придет в жизнь. Ну, в смысле, самооценка поднимется. В чем секрет? Ой, интересный вопрос. В чем секрет успеха Томаса Шелби как персонажа и почему в его сторону направлено столько симпатий? А я, простите, вот не вижу, что у Томаса Шелби большой успех. У него успех абсолютно... Успех у Фореста. Потому что он получает... У Томаса Шелби, это кто не знает, это сериал есть «Острые козырьки» про, если не изменяет память, ирландскую мафию или британскую мафию, ну вот, короче, куда английскую мафию начала 20 века между войнами после Первой мировой и перед Второй мировой. И вот там есть банда «Острые козырьки», и, соответственно, ее предводитель – это Томас Шелби, если я правильно помню. Так вот, он как раз не про успех. Да, он достигает каких-то своих вот этих вот социальных амбиций. Ну, то есть он становится богатым, он становится влиятельным, в том числе и на уровне политики. То есть он чуть ли там не в палату лордов и общин, в палату лордов и общин становится вхож. Но он ведь глубоко несчастлив. Форест, он счастлив. Успех – это реализация желаний, которая делает тебя счастливым. Шелби, он несчастен, он поэтому алкоголик, он поэтому там... все время пытается забыться всеми доступными психоактивными веществами и всеми доступными способами. И, по сути дела, вот эта вот беличья гонка за социальным успехом – это единственное, что держит его на плаву. Он – это не про успех. То есть, если мы под успехом подразумеваем реализацию, умение реализовать свои желания, которые делают тебя счастливым, то нет, он глубоко несчастлив. В его случае это такое самоослепление. То есть он успешен в самоослеплении, чтобы не замечать, насколько он несчастлив, насколько он на самом деле не может сделать. Он ведь хочет простых вещей. Он хочет, чтобы там... Ну, я уже давно смотрел, я не помню подробности. Там вроде есть какая-то у него любовь, которая умерла. Там, в общем, он, когда возвращается с Первой мировой войны, у него вообще нет этих вот желаний. Волею судеб он там, значит... Ну, окружение, вот эта вот вся бедность, это дикая... Там, продажность политиков и так далее. То есть вот эта вот жизнь жуткая между двумя войнами его толкает на этот путь. Поэтому нет, я считаю, что он не успешен. И не дай бог такого успеха. А почему он достигает того, что достигает? Так умение, два момента. Умение, в отличие от своих братьев, терпеть то, что неприятно. То есть вот умение заставить себя... выждать и не дергаться, не паниковать. И, конечно, невероятная жестокость. То есть он же там вообще идет по трупам. Такой вот людоедский успех. Так, что там еще? Что делать, если нет цели и нет мечты? Ну, радоваться, что у вас нет дефицитов. Вы достигли ситуации, когда все ваши потребности удовлетворены. Наверное, это и есть, ну, счастье, несчастье, но, по крайней мере, какая-то жизненная гармония. Ничего не делать. У нас программа была в прошлую среду про зону комфорта. Вот вы пересмотрите и, соответственно, увидите, что это и есть зона комфорта, то есть то место, откуда не хочется уходить, потому что все потребности удовлетворены. Так, давайте я на последний вопрос тогда отвечу, и будем тихонечко заканчивать. Тын-тын-тын. Почему мужчина может не пользоваться успехом у женщин, несмотря на сильное влечение к ним? Слушайте, почему меня могут не любить курицы, несмотря на то, что я их считаю очень вкусными? Ни в коем случае сейчас никакой аналогии между женщинами и любыми птицами не провожу. Я к тому, что мое желание, значит, съесть коровку или курочку, совершенно не причина, чтобы эта коровка или курочка меня любила и хотела, чтобы я ее съел. Тут вообще нет никакой причинно-следственной связи. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы... был успех у женщин, нужно уметь закрывать их потребности, встраиваться в систему этих самых потребностей. Так, дорогие друзья, давайте мы будем заканчивать. Я пожелаю вам хороших выходных. Спасибо большое всем тем, кто был в YouTube во время прямого эфира. Спасибо вам за ваши вопросы из директа доктор Вайнера Инстаграма. Доктор Вайнер, я напомню, что следующий эфир у нас будет, кстати говоря, не в среду. Следующий эфир у нас будет в пятницу. Он будет в YouTube в 12:10 по Москве, а на волнах радиостанции «Хапермион» будет в 19:00 по Перми, соответственно. И тема у нас будет пассивная агрессия, и мы будем с вами пытаться понять, а почему же так происходит, что бывшие иногда возвращаются, это так странно, не виделись, не слышались, и тут приходит смс-ка, а зачем? Какой психический драйв стоит за этим феноменом? В общем, вот про это мы поговорим, а те, кто нетерпеливы и хотят узнать чуть пораньше, в понедельник, соответственно, как обычно, выйдет статья и в Телеграме, и везде, в общем, она выйдет. Всего доброго, дорогие друзья, до свидания.